Хорошо, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Вот вы говорите, там обсасывают термины. Так, а что им делать? Потому что ни слова нового, ни слова Ветхого Завета не рассчитаны на рассудочный анализ. А слово Ветхого Завета вообще там сплошные представительности по соответствиям, упакованные в мифы и мифологические истории. Потому что там вроде бы, ну, как бы, вот латинское слово говорит, что все, что до Авраама, все это мифы. Ну, есть миф там о потопе, миф там это вот. То есть это чисто воды мифология. Но и после Авраама, вот, когда там все эти исторические книги, они хотя вроде бы и опираются на историю иудейского народа. И, собственно говоря, их палками заставляли себя вести так, чтобы их народная жизнь полностью соответствовала процессу на небеса. Но это не только. С тех пор, как они взяли на себя миссию церкви, ангелы влияли на них так, что у них просто представительностями по соответствиям вся их история изображала процессы небесного образования внутреннего сущего в сознании человека. Но поскольку это все только было представительством по соответствиям, этого тоже рассудочно оттуда не извлечешь. То есть от них требовалось вот четко. Главное не выходить из заповеди. Главное, конечно, было не выходить из второй половины 10 заповедей, но и остальные тоже играли свою роль, потому что они помогали оформить их существование в представительностях по соответствиям небес. А потом уже, когда пришел Господь, и в нем все это воплотилось телесно, он сам стал представительством по соответствиям, и появилось благолюбие. Вот христианам надо было жить уже в благолюбии, не просто во внешнем исполнении всех этих заповедей. Вот кто попал на то духовное небо? Те, которые четко исполняли заповеди и ритуалы своей церкви, но они им доброго не приносили, потому что не было духовно доброго. Было небесное доброе, но они небесное доброе могли только представительствовать. А новая воля у них не могла быть образовываться, а работала старая, то есть падшая воля. И так вплоть до иудейской церкви. А потом пришел Господь и в себе, в своем божественном, в своем, так сказать, простом человеческом, образовал новую волю. Из духовной составляющей своей божественной любви, которую он внес и проявил в рассудочном Иисуса Христа. Вот у Иисуса Христа образовалось из слова Ветхого Завета природное, рассудочное, но оно было в нем природно-божественно-человеческое. Вот в отличие от обычных людей, оно у него образовывалось из божественной перцепции. Но и оно не могло служить спасению. То есть его нужно было просветлить. Оно же называется прославление или же обожествление. То есть обожествить это рассудочное. А у обычных людей в их рассудочном нет даже обычной перцепции, там небесной или там божественной. То есть потому что у них рассудочное образуется только аналитическим методом снизу вверх. И они вот как у людей небесного гения сверху вниз. Это, кстати, очень важный момент, вот понимать вот это образование рассудочного, да и не только рассудочного, но прежде всего рассудочного. Вот я как бы на свою счет могу записать несколько вещей, которые я привнес в новую церковь. И вот эта теория восходящей и нисходящей последовательности. Ну, я начинал не с рассудочного, я начинал там вообще с изучения, что это такое, как оно работает. А потом я применил это к рассудочному. Ну и в конечном счете пришел к этому умозаключению. Вот как бы, если вы посмотрите занятия, то я, дойдя до того, там вот было целое 12 лекций, посвященных образованию внутренних степеней в сознании, и дойдя до степени рассудочного, я остановился, потому что я не знал, что писать дальше. То есть от себя тем оградить я не хотел. Но я понял, что я совершенно не владею еще вопросом рассудочного. Вот я начал изучать вопрос рассудочного, все. И в результате, используя вот этот вот механизм нисходящей, восходящей последовательности, я в результате разобрался. И что такое рассудочное, как оно образуется, и как, чем рассудочное человека небесного отличается от человека духовного гения. И надо к этому вернуться, обобщить, потому что у меня было 4 занятия, но это скорее я как бы для себя делал. Такой сырой материал. Мне это вот сейчас надо оформить, я никак к этому не вернусь. Именно вот к, еще раз пройтись по рассудочному, все это уже окончательно оформить. Но пока не образовалось вот это вот, вот от людей христианской церкви начально требовалось что? Вот быть в простых делах благолюбия. Самое главное, что появилось благолюбие, потому что до христианской церкви, вот чтобы эти люди всех церквей, вот самой первой и афромической, и потом израильской, они делали, у них были внешние формы доброго, но не было их внутреннего содержания духовного, и оно их не спасало. И вот когда Господь свое это духовное, рассудочное обожествил, в нем проявилась и духовная степень божественной любви, потому что до этого была в нашем человечестве только небесная степень, которая погибла с людьми небесного гения. Она не могла уже доходить, а потому что неизбежно извращалась, то есть превращалась в адскую перцепцию. И Господь образовал вот это природное рассудочное в себе из слова Ветхого Завета. Это вот то, что не могли все эти книжники, фарисеи, иудейской церкви, они пробовали применять рассудочное к Ветхому Завету, и многие искренне там что-то стремились. Но поскольку у них было простое человеческое, аналитическое, рассудочное, ну, они безумствовали. Вот они изобрели вот то, что потом воплотилось в этот Талмуд, то есть эту теорию, что мы, иудеи, избранная нация, что придет Мессия и посадит нас над всеми остальными народами мира. Ну и оно где-то так и вытекало. То есть там, конечно, действовала злая воля падшая, но если так подходить не очень тщательно, то этот вывод просто из Ветхого Завета и следует. Из его буквы, я имею в виду. Потому что анализируется, если не знать соответствий, то анализируется только внешний смысл этих историй. А если их взять, то оно так и получается, что да, придет Мессия, что мы избранная нация, что он посадит над всем этим. То есть в этом смысле им даже как бы и вменить нечего, потому что они, бедные, старались и делали вот как у них рассудочно работало, ну и выводы получались, можно сказать, автоматически. А потом, когда пришел Господь и принес внутреннее постижение, вот, начиная с этих притч, которые он читал, и потом дальше, вот Павел, когда говорит, что мы вас новоначальных кормим молоком, ну, как младенцев, а внутри у нас есть более внутреннее постижение. И если взять послание Варнавы, которое было признано церковью, оно не вошло в Новый Завет, но было признано, то там вот идет рассудочный анализ, попытка найти внутренний смысл в божественном слове. Вот если взять Евангелие от Иоанна, то оно вообще человека от этого отвлекает. Оно все его сосредотачивает на постижении, на жизни по заповедям в добре, благолюбие. Иоанн в это не вдается, там, не ищет каких-то внутренних смыслов. Но те, которые искали вот позже в христианской церкви, вплоть до этого, допустим, Оригена, который полностью начинал символическое толкование Писания, то есть не понимали, что это символическое толкование Писания, но им не надо было этим заниматься, потому что они не могли. Им надо было жить вот в простые дела благолюбия, вот ждать второго пришествия Господа, потому что только во втором пришествии он принесет им подлинное рассудочное мышление, в котором можно будет постигать тайны неба. И вот у нас было вот это занятие на 19 июня. Вот я это тоже могу себе записать в актив. Я не буду говорить, что этого никто не обращал внимания раньше. Но, по крайней мере, я этого не читал, не встречал ни у кого. Вот никто не сравнил эти два события, то есть Вознесение Господне и созывание апостолов, и не обратил внимания на вот эту разницу в апостолах. Хотя, казалось бы, вроде бы это лежит на поверхности, но они как-то мимо этого почему-то проходили. Что там же все символично, не просто символично, а представительствует по соответствиям. То есть это механизм проистекания, внутреннее действие. И что если было 11, то это не просто что-то значит, а это определяет качество вот этой церкви, которую Господь основывал. И меня удивляет, вот я сейчас, там есть такой киберканцил, это ну, кибернетический консилиум священников, Дима в нем очень активно участвует, и я туда записался прошлой зимой, когда я пытался привлечь внимание к своему ну, этой презентации насчет правильного формирования любви супружественной, на которую там полностью проигнорировали, вообще проигнорировали. Но я остался подписанным, и сейчас смотрю, вот что они там обсуждают. Но мне как бы это удивительно. Ну, вот они там полчаса обсуждают вот по поводу 19 июня, что вот почему Господь писал, что, вернее, в Свенборге написано, что вот символ веры Афанасия, там в одном месте, что эта Троица была принята при таком-то этих вот соборе, а в другом месте по-другому написано, и почему так. Или, например, почему в одном месте иудейская церковь и описывается как часть древней церкви, а в другом месте как нечто отдельное. И вот они это обсуждают, все. И даже вопрос не в том, что как бы ну, не имеет смысла, но зачем? То есть тут же вещи гораздо более жизненные, близкие. Вот возьмите, обсуждайте их. Угу. Нет, вот у меня. Вот там есть такая книжка «Рациональная психология». Ну, и, кажется, они ее там обсуждали, все. И их это интересовало вот с точки зрения богословской. То есть, вот, что-то, вот, можно как богословскую книгу употреблять, или у нее нет богословского авторитета. И там пришли к выводу, что нет богословского авторитета, все такое прочее. Ну, и он потому так и остается в тени. Хотя... А меня там заинтересовало, потому что эта книга показывает, как работает человеческое сознание в чувственных, в самой внешней чувственной сфере. То есть, да, это механизм работы человеческого сознания. Ребята, какое там богословие? Вот что обсуждать, сколько ангелов может уместиться на конце иглы? Вот это жизнь реальная, вот ваша жизнь, ваше тело, ваше чувственное сознание. Там такие вещи открываются. Вот только начал читать, и я все это перевариваю. Но такие механизмы раскрыты. А нет, вот их учили, что вот это вот все восходит к этой старой церкви, где они все искали. Это может даже и к иудейским книжникам, где они все искали, вот эти вопросы такие, термины обсуждали. Угу. Да боже мой, да кому все это нужно? Угу. Вот можно в субботу там, если у тебя единственная овца упала в яму, ее достать или нельзя? Господь говорит, ребята, да вы с ума сошли. Это же ваша единственная овца. В конце концов, суббота для человека или человек для субботы? Суббота для того, чтобы вы не делали свои чисто чувственные, личные дела, а посвящали этот день Богу. Но если в этот день случилось несчастье, и твоя единственная овца упала, то ты как раз и исполняешь субботу тем, что ты ее достаешь. Потому что смысл субботы в том, чтобы делать дело доброе. Постигать истину и применять ее в практической жизни. А вы не постигаете истину, и уж тем более не решаете, как ее применять в практической жизни, а вместо этого обсуждаете какие-то дурацкие там эти вот, ну, с этими падшими, не падшими овцами. Когда этим христианам сказали, что вам надо жить в делах благородных. То есть, может, там что-то, но это не важно. Важно вот применять все это конкретно в жизни. По заповедям, вот как вам жить. Они бедные старались, вот первые христиане, когда собрали эту общину христианскую, когда все имущество сносили. Потом оказалось, что это не работает, потому что они думали, что вот он завтра придет, а завтра он не пришел, и послезавтра не пришел. После-послезавтра не пришел.
Ждали и не дождались.
Да? Проели все это. Вот тут еще римляне разнесли Иерусалим, они все разбежались. Ну, а фактически это еще была попытка, как позже, монастыри. Ведь монастыри, они в основном жили не... Сначала они жили своей работой. Вот монахи прили корзины, продавали, чтобы иметь ежедневное пропитание. А потом они им начали дары делать, и они думают, а что мы будем там корзины плести, мы лучше помолимся лишний раз. А потом оказалось, что о чем молиться, все равно это вот есть там, о ежедневном пропитании, если это пропитание тебе приносят в клюве. И я вот читал такого Булганина, очень интересный автор. Он там с Пушкиным ссорился, или Пушкин с ним ссорился. В результате он у нас как бы рассматривается с точки зрения литературоведения как чуть ли не бездарь, который там... Но Пушкин так хоть с ним и ссорился, но я взял почитать его эти вот литературные произведения. Замечательно. Особенно вот воспоминания. Он такие замечательные воспоминания оставил. А у него была жизнь, он... был офицером действующим в армии, участвовал в завоевании Финляндии и Российской империи, потом ушел, перешел к Наполеону, потом воевал, он поляк был по происхождению, воевал в армии Наполеона против России. Когда Наполеона разгромили, он опять вернулся в русскую армию. Но я так и не понял, он там никогда не писал, то ли он туда ушел по заданию, то ли просто... Потому что тогда это было совершенно спокойно. Вот Петр I, когда захватил шведов, так он часть из них в свою армию ввел, потому что он профессионал. Ему платишь, он слушает. То есть не было такого, что ты вражина, да, тебе нужно повесить. И вот он описывает, что у него дядя был, возглавлял доминиканский монастырь. И он к нему приехал, ну и ходит, смотрит, что эти монахи делают. Ну, по идее, он думал, что они там занимаются там глубоким постижением, молитвами, все. Они сидят там, винишко попивают, в домино играют, в картишки перекидываются, еще что-то. Я не заметил там активной интеллектуальной деятельности. Потому что когда у человека не надо работать на ежедневное пропитание, ну, быстро, особенно где появляются деньги, туда сразу наползает куча всяких паразитов. И вот это же была проблема с первой христианской церковью. То есть апостолы их кормили, и они занимались делом. Они проповедовали, они распространяли, они молились, они осмысляли. Но поскольку появилась община, где можно было жить, нифига не делать, а это были те времена, когда человек спокойно мог умереть от голода, если вот у него не было куска хлеба каждый день, то он мог или выжить только нищенством, а то непонятно подадут. А тут вдруг нашлась такая община, где тебе как бы ежедневно кормят. И вот начали наползать туда вот эти всякие паразиты. И они делали вид, что они там христиане, все, хотя им все это христианство было до лампочки. Но когда они попадали в тот мир, ну как же, мы же христиане. И они начали рваться к чему? К власти. Угу. Вот так вот возник Вавилон. То есть с самого начала, вот это беда, вот когда появляется паразит, вот чиновник-паразит, например, вот когда чиновник действительно заинтересован в том, чтобы дело делать, все, у него времени не хватает заниматься интригами. А когда этих чиновников, вот они пришли, под ним сделали место, а работы нет, а ему надо доказывать, что он существует для того, чтобы правильно, и он начинает придумывать для себя работу. Какие-то новые никому не нужные правила разрабатывать, которые к нему нужно подтверждать. А если это силовое ведомство, так он сильно ищет каких-нибудь там преступников. А если это какая-нибудь там секретная организация, ну, шпионов ищет. Ну, чтобы доказать, потому что если он не приводит шпионов,
преступников, то возникает вопрос, а что тебе вообще за плату платить? Поэтому они вынуждены это все выдумывать. То есть это превращается не просто во вредное занятие, ну, бесполезное занятие, а еще и во вредное. И вот так вот эти, чтобы доказать свою нужность, начали выдумывать, ну, почему? Вот мы монахи, чем нам вас кормить? Одно дело, пока человек ушел, чтобы посвятить себя Богу, и плел корзины, продавал, и это была проблема его совести, что он тут сидит, и его личного выбора. А другое дело, когда люди приходят и дают дары в монастыре, потом начинают спрашивать, а чем мы, собственно, вам должны эти дары давать, а чем вы тут, ребята, занимаетесь? Вот мы за мир молимся. Вот наша молитва вас спасает.
Мы за вас молимся.
Да, да.
Вы не работаете, а мы за вас молимся.
Да, мы за вас молимся. А вы уже можете, значит, и не молиться правильно, потому что мы за вас молимся.
Да, работаете больше.
Вам и слово читать не надо, потому что мы за вас его читаем и осмысляем. А читаете ли вы, осмысляете? Но с молитвой тут хуже, потому что там должно быть какое-то внешнее выражение. Поэтому приходится ходить на всякие там вечерние, заутренние и так далее в монастырях. И чем больше, тем лучше. Чем их больше, значит, тем больше вот мы молимся. Поэтому они не в библиотеках сидят, а на всякие. А на вечерах, понятно, это тяжкий интеллектуальный труд сидеть в библиотеке. А пойти там на вечернюю, все, пойти на заутреннюю.
Потом же переросло вообще, что у монастырей уже свои земли были.
Да,
работники,
да.
Они
да.
уже были землевладельцами, вообще уже да. разрослись. И были побогаче королей. И если не побогаче, то и равны хотя бы.
Ну, взять вот этот, как его, тамплиерский орден, извиняюсь, который активно занимался, ну, ростовщичеством, по сути, и накоплением богатств. Но и без этого обычные монахи, они... И начало расти вот это паразитическое сообщество, которое занималось тем, что захватывало людские тела и людские души. Ну, подчинялось. И вот на эту тему должна была быть сегодня проповедь, и я даже цитаты перевел, все, но вот не сложилось, что называется. Ну, как мне сразу легче стало. Вот я выпил противовоспалительное, да, и сразу. Вчера делал зарядку, было такое впечатление, что у меня все мускулы налиты, как этим, ну, силикон. Ну, как я не сообразил, что надо противовоспалить, ну, ладно. И, в общем, когда Господь, опять же, вот, они, ну, даже те, которые занимались изучением Писания, которые не просто там ходили из себя, строили, что они за мир молятся. Ну, а что? Вот они обсуждали, вот, появилась схоластика, вот этот вот Фома Аквинский написал целую книгу, вот эту вот схоластическую. Он фактически изобрел схоластику. Но любопытно, что он трудяга, ну, он был трудяга, он действительно был искренний человек. Он создал эту схоластику, он исследовал Писание, а потом вдруг понял, что все это, ну, как говорится, никому не нужно. И он для себя открыл созерцание внутреннее. И кинул все вот эти вот исследования, и занимался этим созерцанием 3 года и ушел. Он относительно малышу дым ушел, то есть чуть за 30 лет. Но созерцание, вот все это мистическое созерцание, оно, честно говоря, где-то на уровне ништяка, да. Потому что ты получаешь чувственное удовольствие. Но насколько это формирует твое внутреннее, потому что когда ты монах, ты не занимаешься делами благолюбия. Самое главное дело благолюбия – такое семейная жизнь. Потом работа на общество и так далее. То есть это переходит в такой какой-то внутренний наркотик, эти созерцания. И вот христиане должны были заниматься делами благолюбия. Вот апостолы. Об этом тоже, кстати, многие не знают. Но если прочесть Павла, там сказано, он там, когда ведет споры на тему, как лучше быть там в супружестве, без супружества, он говорит, что вот я мог бы тоже, как и все вот эти апостолы, иметь подругу-жену. То есть свидетельства у всех апостолов были жены. И Павел, судя по всему, был вдовцом. Потому что люди говорят, что по законам фарисейским, он был фарисеем, они должны были очень рано жениться. И, судя по всему, он был вдовцом, но, видно, у него очень был неудачный семейный опыт. И вот он проповедовал девство и так далее, что вот как я отдавайтесь Богу. В результате оказалось, что толку-то отдаваться как он, то есть он так как бы много сделал, а в вечности ушел в преисподнюю. Да так любопытно. Иуда, который там штамп поставить негде, предал Христа, т.д. т.п., в результате вернулся в число апостолов.
Mm-hmm.
А Павел, который так рвался в эти апостолы, что ж себя этим... Ну, он прямо не говорил, но он имел в виду, что я равноапостольный.
А как же их тогда оказалось 12?
Где?
Там, когда Господь призвал 12.
Иуда вернулся. Он призвал 12, которые ему
воскресли. Я понимаю, но вы же сказали, Павел ушел в ад.
Да.
А как тогда Господь призвал 12 и послал их проповедовать?
Так Иуда ходил за ним в мире. Вот Иуда был тем 12-м, который в результате вернулся в число апостолов. Он, видимо, прошел опустошение, покаяние.
Но среди этих 12 был и Павел?
Нет, никогда не был. Но всегда претендовал, чтобы быть. Вот он постоянно пишет, я не хуже всех остальных апостолов и так далее. Он этот термин не изобрел равноапостольный, но фактически он его имеет в виду. Потом равноапостольным сделали императора Константина, который умер арианцем на самом деле. Крестился перед самой смертью и от арианского епископа, и всю жизнь был арианцем. И вот я просто хочу сказать, что вот какие странные судьбы. Вот людское мнение, по людскому мнению, Павел считается там наравне с Петром и стоящими под Богородицей. Вот Христос, а под ним Богородица, а под ним Петр и Павел. Это как бы третья линия начальства священного. А Павел ушел в это вот преисподнюю, да и Петр еле-еле выкарабкался на самом деле. Я его спас, думаю, что его спасла. Он как бы все время, вот Иуда предал Христа, но потом, когда осознал, что он сделал, он себя осудил, осудил к смерти и привел приговор в исполнение. А Петр отрекся от него, вот когда его там, был суд на Иисуса, его три раза, и Иисус сказал ему, не пропоет еще петух три раза, как ты от меня отречешься. И да, три раза отрекся. Ему говорили, а вот это был с ним. Нет, вы что, как, я первый раз в жизни слышу, я тут мимо проходил. Три раза. А потом вдруг утром пропел петух, он вспомнил, что мы сказали, что он отречется. И он как-то все время умудрялся и нашим, и вашим. Там вот Павел по его поводу сильно возмущался, что он уже не соблюдал вот эти вот иудейские... Ну, обряды все. Ну, по отношению к еде имеется в виду. То есть кошерность, не кошерность. Потому что Господь как бы им сказал, что это не имеет значения. Но когда пришли иудеи, то он перед ними начал есть только кошерно. То есть он его в лицемерии фактически обвинял. И вот самый последний момент, когда Господь попустил ему быть распятым в Риме, чтобы опустошиться и избавиться от своих злых, ну, структуры сознания. Ну и опять же, он, естественно, как бы дурных нема, да, распинался, да что я с ума сошел, зачем? Уже Господь за нас распялся, его спустили там со стены, и он бежал по Апиевой дороге. Это известная такая легенда есть. И вдруг навстречу ему идет человек, но ночь, луна, он подходит ближе, и тот видит, что это Господь. И он в таком ужасе, ну, явился в теле снова. Говорит, куда идешь, Господи? Он говорит, в Рим. Зачем? Там крестьян бьют. Вот-вот, я иду для того, чтобы там за тебя... Это ты должен был распяться, как глава крестьянской общины, но ты убежал. Придется мне вместо тебя распяться. И тут его вот что-то торкнуло. Он говорит, нет, Господи, я вернусь, отдамся на распятие. И вот через это его как бы из этого вывернуло. А Иуда, я думаю, вывернулся через то, что он себя осудил, и казнил. То есть это не было самоубийство, это было казнь. Самоубийство это когда человек от нефиг делать с собой что-то делать. А тут он на собой произвел казнь. И вот это его в том мире так изменило сознание, что он в результате очистился и стал, снова вернулся в число 12 блаженных апостолов. Ну, Петр через вот это распятие в Риме вернулся и так далее. Остальные апостолы там. Но из них никто, вот это четко надо понимать, с момента падения святых нет. Любой человек гения духовного, он потом у духовного гения, что у него воля адская. Только эту волю выпусти наружу, и он пойдет в преисподнюю. Он даже ангелы духовных небес, они как только пытаются свою пробудить волю, то есть как у них, пусть у нас будет как у небесных ангелов, то они падают в преисподнюю. Вот когда человек в Евангелии говорит Иисусу Христу, учитель благи, он говорит, почему ты меня благим называешь? Благ только Бог. Как это понимать? Потому что человек его видит как другого человека. Он его называет благим. Он говорит, чтобы признать меня благим, ты должен признать меня Богом. А пока ты меня считаешь человеком, ты произносишь глупость опасную. Утверждаешь, что человек может быть благим. И это надо четко помнить, с этим надо просыпаться и засыпать с мыслью, что никакие мы не святые. Да, мы там читаем Своденборга, да, мы боремся со злом и так далее, но вот эта новая воля, она у нас принадлежит только Господу. А мы сами зло воплощенное. И когда мы видим людей, допустим, которые, ну вот, мирские и делают доброе, нужно четко понимать, что никакие они не добрые. У них просто есть добрая наследственность, которая проявляется чисто природным добром, но внутри они точно так же сатанински злые. Ничего подобного. Просто Господь внешними средствами это сдерживает. Кого-то, если может, он сдерживает более или деликатно, там, заботая о своей репутации. Да, вот родители с детства дрессировали, красть нельзя, обманывать нельзя, вот это вот их сдерживает. Но это Господь через родителей их дрессировал. Но те, которые эта дрессировка слетела, он сдерживает запугиваниями. Украдешь, посадят, убьешь, казнят и так далее. Но поэтому латинское слово говорит, вот есть такая цитата, что и добрые природные, и злые природные одинаково нуждаются в преобразовании и возрождении. Просто они преобразуются и возрождаются другими, ну, иначе, ну, различными средствами. По-другому. Злые от добрых. Но внешнее доброе человека не спасает само по себе. И многие внешне добрые в том мире попадают в преисподнюю, если тут подтвердили в себе злое рассудочное. Вот поэтому Господь не допускает это к рассудочному. Потому что вот есть природное рассудочное. Это когда человек может анализировать на уровне природном. На этом вся натурофилософия стоит, на этом стоят все вот эти вот исследования природные и так далее. И вот Своденборг, у него в духовнике есть такая запись, он наблюдал таких исключительно рассудочных людей, и его интересовало, может ли это рассудочное работать для их духовного спасения. Потом он пишет, что убедился, нет, не может. И более того, даже рассудочное, образованное на учении новой церкви, и даже на правильном учении, оно само по себе человека не спасает, если человек не становится, не проходит путь сначала. Преобразует. Но если не приходят искушения, и он их не преодолевает, вот почему на эту тему целое занятие было, что человек должен пройти через искушение. Пока он не прошел через искушение, все его замечательное рассудочное постижение, даже если они просветлены ангельским воздействием с неба, они его не только не спасают, но и наоборот подготавливают к, возможно, большему осуждению. Потому что он изощряется в рассудочном, а это рассудочное он потом применит для оправдания в себе зла в том мире. То есть, поэтому мы тут должны неизбежно пройти через искушение. Но какие это будут искушения? Ну, понятно, что чем мы ближе к старому возрасту, тем меньше у нас искушений становится. Если у тебя всю жизнь не было возможности украсть, ты не знаешь, защищен ты от страсти к воровству или нет. Если ты уже со старостью потерял способность к, ну, так сказать, к совокуплению, то если ты не это вот не ты не знаешь, вот справился ты с любовью, с похотям или нет. Это вот известная история, когда в Москве обнаружилось, что председатель телеакадемии наук такой Александров из девушек и студенток философского факультета организовал бордель для высших чиновников, ну, советских чиновников. Матька пожаловалась, и дело дошло до Хрущева. И это разбиралось, и Хрущев вызвал, и там один был, ну, я не помню, ну, если и не член ЦК, ну, что-то в этом роде, такой очень высокого плана чиновник. И он говорит ему, ну, вот хорошо, я понимаю, Александров, молодой человек, понятно, чем он занимается, но ты-то чудак, что туда ходил? А тут так, ну, Никита Сергеевич, я что, я только гладил. Пошло такой гладиатор. Но это значит, что он туда приходил за похотью. Он уже не мог его физически произвести самого процесса совокупления, но он хотя бы гладил. Но все равно свою похоть гладил на самом деле, а не девушек себе. И вот так и все остальное. Даже когда вот сам Бог говорит, что если человек сохранил воровскую натуру, то в том мире он ворует даже тогда, когда не надо вроде воровать, только там он ворует чужие истинности и под представительством чужое имущество. Что вор по природе, он гораздо больше удовольствия получит от одной украденной монеты, чем от 10 000 ему подаренных.
Угу.
Потому что в нем есть любовь к воровству. Ну, я еще раз вспомню пример насчет этих духовных ангелов, которые падают в преисподнюю, когда будет свое собственное. И вот задача христиан была не мудрствовать лукаво, в смысле нерассудочно, потому что они правильно мудрствовали рассудочно, но ваша-то задача, ребята, образование новой воли, и вот в этой воле ждать пришествия Господня, когда Он придет и даст вам новое рассудочное. И слово нового рассудочного, вот в котором будет правомерно применять ваше рассудочное. Потому что в Новом Завете рассудочная природная аналитика должна была быть применена. Вот у меня на эту тему было целое, еще в самом начале, новое слово для нового мира, где я показывал, что я это назвал научно-дидактический подход. То есть анализировать, как применять заповеди Господни в жизни. Вот правильное применение аналитического метода в Новом Завете. И там все притчи рассчитаны на такое применение аналитического метода. То есть наставительные истории. Вот как себя вести. И да, там возникают проблемы, потому что как же вот сказано, что нужно раздать все имущество. И в результате было выработано в христианстве, ну, что не надо раздавать все имущество, а надо его применять на пользу ближнего. Но просто не просто найти нищих и давать им, потому что этим ты эту нищету только поощряешь, а платить зарплату своим работникам достойно. Не обворовывать других. Если ты чиновник, честно исполняется. Вот еще Павел говорит, если ты стал христианином, но был воином, что тебе делать? Да дальше продолжать службу, но теперь продолжать ее уже как христианин.
Угу.
То есть не грабить людей, не воровать там общественное, ну, казенное имущество, не зверствовать, честно сражаться, исполнять присягу, но при этом не зверствовать и к пленным относиться как это вот, как к людям достойно. Потом это будет развито уже в латинском слове. То есть с самого начала началось применение вот этих представительностей по соответствиям слова Нового Завета, но в чисто таких дидактически наставительных целях. Ну, как бы, по обучению, как правильно жить. Но кому-то этого было мало, вот им хотелось потеоретизировать количество ангелов на кончике иглы. Вроде бы, как бы, такая любопытная вопрос, если ангелы не пространственная игла, пространственная, сколько там, да сколько угодно вроде бы можно, но, с другой стороны, духовные существа на материальной игле, они просто не совмещаются. Это все равно, что складывать метры и литры. То есть можно цифры сложить, но метры и литры не складываются. Это разные категории измерений. И вот точно так же богословие новой церкви, то же самое есть тенденция. Вот вы думаете, это только страдают люди старой церкви? Ничего подобного. Вот в новой церкви, вот я наблюдаю, как там священники, что они обсуждают на этом киберканцеле. Но то же самое. Вопросы на уровне, сколько ангелов помещается на кончике иглы. Да, ребята, вы начните с того, что оцените методологию. Можно ли литр с килограммом складывать? А потом уже принимаетесь.
В этом смысл, что они это узнают, и для чего это?
Да, да, да. Но им кажется, что это важно. Вот они типа должны исследовать слово, и они там должны устанавливать, вот почему там, ну, Господь, ну, вот, если это считать божественным словом, там не может, там могут какие-то описки типографские и все так далее. Mm-hmm. Но если есть вещи концептуальные, например, когда возникла идея Троицы. Вот она возникла в таком-то году или в таком-то году? На таком-то соборе или на таком-то соборе? Когда появился этот символ веры Афанасия, что такое и почему? Этих же символов веры на самом деле много было, даже в самые первые эти вот. И апостольские символы веры, и все. Но, ребята, этим заниматься бессмысленно. Вы только зря тратите свое время. Это никому не интересно. Понятное дело, что Сведенборг пользовался своей памятью природной. В этом своей памяти природной могло быть представление общее о вот этом соборе Никейском, которое было более общим, чем какие-то представления у историков христианства, особенно современных, которые изучили кучу документов, к которым Сведенборг не имел доступа, которые точнее определили время этого события. Но это не имеет значения. Потому что латинское слово это не о том. Там концептуально просто говорит, что вот появилась идея Троицы, что три Бога от вечности. Он упоминает, появилась на Никейском соборе. Ну, на каком, какая разница? Какая? Важно, что появилась идея трех богов от вечности. Вот это важно. И надо бороться с восприятием трех богов от вечности. И вместо того, чтобы заниматься изучением... То есть это любопытно, конечно. Никто не говорит, что это не любопытно. Выяснить, когда это проявилось исторически, по историческим документам, как это соотносится с тем представлением Сведенборга, которое было использовано в букве латинского слова. Но буква латинского слова – это о том, как нам становиться благолюбивыми, как нам правильно жить. И если вы это все сделаете, это вот знаете, как есть ученые, которые изучают там, ну, я знаю, раскраску крылышек бабочек, находят какие-то общие закономерности. Человек всю жизнь сидит, изучает этих бабочек и защищает диссертацию. Сколько таких научных исследований? Угу. Да полно.
Да?
Только раньше он этим занимался за свой счет, ну, энтузиасты. Угу. А теперь он этот грант под это берет. Там был,
да,
такой грант. Да,
получают.
Да, какие-то получили грант на исследование скорости струи, с которой дерьмо выбрасывается из задницы пингвина. Это реальный случай, это не издевательство. Они получили грант. Организовали экспедицию в Антарктиду, отловили там пингвина, поставили дорогостоящее оборудование для измерения скорости и силы струи. И это ж не одного пингвина, это надо было нарабатывать статистику. И там вот все научно, они правильно, они занимаются научной работой, научные методы, получили результат. Толку? Кому этот результат нужен?
В это самое время в Африке куча людей умирает от голода.
Нет, это даже не в том дело. А в том, что можно было заняться чем-то реальным в научном.
Я же о чем и говорю, можно было помочь людям, эти деньги.
Да направить. Даже и просто займись, вот как улучшить айфон, например, процессы там. Но да. Проблема этих заключается в том, что они научным-то методом на примитивном уровне освоили, но у них нет никаких идей. А и самое главное, что... А грант-то получить надо. Вот они выдумывают какие-то идеи. А еще им под всякую идею этот грант дадут. Я думаю, что нам просто был распил, и они кому-то отстегнули бабла.
За оригинальную самую, наверное.
А им просто хотелось съездить в Антарктиду. А как съездить в Антарктиду? Так-то денег никто тебе на это не даст. А вот я под это создал целую научную программу. И уже все, я не просто еду, чтобы прогуляться по Антарктиде, а я занимаюсь серьезным научным исследованием за счет общественных фондов. Но ладно в этой науке, но когда это в богословии происходит, ну, мне хочется спросить, парень, тебе своего личного времени не жалко? Вот тебе Господь дал милость, Он тебя сделал священником. Он тебя поддерживает, тебе зарплату платит. Ну, так возрадуйся и примени это по назначению. Но проблема в том, что если у человека нет... Вот, например, я поехал в отпуск. Я думал, все, на неделю, там 14 дней было, на 14 дней от всего отключусь. Буду ходить на пляж, буду загорать, буду ездить на экскурсии. Где-то на 5-й или 6-й день я понял, что я этого не вынесу. Я, слава богу, у меня моя работа со мной в компьютере. Я сел, начал анализировать, готовить эту вот проповедь, вот когда я вернусь, то есть читать все. Почему? Потому что во мне есть желание, пусть это любопытство, но это постижение истины. Это уже, ну, как можно назвать воркоголизм, допустим, но вот для меня смысл жизни в этом. А вот если он бедный, вот он вырос в Бринесене, его родители говорили, вот пойди в священники, он сам пошел в священники, получил образование, его посвятили, у него есть община, а его к этому не тянет. Вот как... Вот такой вот Душин есть, Север, это священник. Он, ему в Штатах снимали дом. И приехал хозяин этого дома. Ну, ему церковь платила. Ну, такой солидный дом, солидный хозяин. И они разговорились. А Душин когда-то в Загребе окончил архитектурный институт. Ну, он такой архитектор профессиональный по образованию. Ну, и оказалось, что у этого человека тоже был когда-то вот страсть к архитектуре. И он говорит, да, я хотел бы заниматься архитектурой, но это себя не окупало, поэтому он занялся чем-то другим. То есть он взял и наступил на горло свои песни, свои страсти. А у другого наоборот, вот он должен заниматься, быть священником, исполнять эти вот, а его к этому не тянет. Но честно было бы сказать, ну да, это не мое. И уйти поискать свое. Но это ж не так просто. Ты уже инвестировал часть своей жизни, тебе платят зарплату, а уходить и начинать все с самого начала. И вот он из себя разыгрывает священника, он бедный корячится, какие-то мысли в это вот, обсуждает каких-то ангелов на конце иглы. Потому что если он вообще перестанет что-то делать, ему скажут, что ты тут иди, мы тебе платить больше не будем. И он ищет вот в общине, вместо того, чтобы вести их постижение истинное слово, он начинает из себя играть социального работника. Устраивает кружки какие-то, концерты, там все. А людям оно тоже, как бы, вот ему будут отвечать на вопросы, которые они еще не задавали, рассказывать какие-то духовные истины, что им. А тут организовали круг хорового пения. Хорошо, приходим в церковь, сели, попели священные гимны. И вот вроде бы мы как бы при религиозном занятии, мы же священные гимны поем.
Деятельность есть.
Да, они песни Битлз под гитару.
Оправдательная.
Да. И все такое прочее. Вот когда Господь образовал рассудочное Сваденборга, сначала натурофилософское рассудочное, потом рассудочное из Ветхого и Нового Завета, а потом просветлил его своим божественной концепцией, и через него сформировалось божественное слово из рассудочных соответствий, вот оно дает метод для рассудочного осмысления таинств веры. С целью. С какой целью? Если ты это делаешь с целью употребить это в жизни, практически в своей, то тогда Господь тебе даст и просветление. То есть, вот ты когда... Ты имеешь смысл буквы латинского слова. И да, его можно исследовать рассудочно. Но если ты его исследуешь рассудочно из любви к истинному ради истинного, то есть как применить это в жизни, то Господь тебе дает просветление, и тогда буквальный смысл латинского слова, который для тебя остается мертвой буквой, у тебя превращается в подлинно буквальный смысл из духовного просветления. Вот как это в свое время вывел Альфред Актон. Помните вот эту книжку, которую читали? Вот, о подлинном буквальном смысле слова, которое отличается от смысла буквы даже в латинском слове. Это не только Ветхий Завет или Новый. И в латинском тоже можно быть в мертвой букве. И пока оно не Господь не просветлит, оно для тебя так и останется мертвой буквой. Даже если ты его аналитически выяснишь, там не только там сколько ангелов на конце иглы, или когда какой концил был, этот, ну, собор был организован, а действительно серьезные вещи, связанные с действием, последовательности в Сына Человека. Но это должно иметь цель. Вот для чего? Вот я сейчас скажу, я сейчас изучаю вот эту вот, допустим, рассудочную психологию, и меня интересует, как это действует в моем теле, как это проявляется на чувственном уровне. Вот я там дальше залез, прочитал, вот как ненависть образуется, все, я сразу примеряю на себя. Я вижу, как, вот, как во мне работают нехорошие вещи, которые там написаны. А не заниматься вычислением, представительствует ли это по соответствиям какие-то божественные силы, как я это недавно слыхал. Да какая тебе разница? Ты сам представительствуешь божественные силы, твоя жизнь. И для тебя важно, как твоя жизнь эти божественные силы воплощает. Чисто, нечисто, очищается, преобразуется, возрождается. Вот что важно. Практически используй. И пока латинское слово остается на уровне такого теоретического исследования священниками, которые вообще-то давно пора поискать какое-нибудь другое место, если бы они были честными перед собой, да еще и паствы, которые вполне устраивают они как социальные работники и как вот эти, знаете, массовики-затейники. Это как в Советском Союзе был, помните, вот этот массовик-затейник, который в клубе там организовывал досуг рабочей молодежи. Вот так вот эти многие священники этим и занимаются. И паства в общем, потому что паству тоже надо пинать священнику. Потому что паства сама тоже далеко не всегда тянется к подлинно духовному. Вот бывают люди, миряне, которые хотят постичь духовное. Они себе ищут священника, который они такого массовика-затейника, на него будут на него смотреть волчьим взглядом. Что ты передо мной выкаблучиваешься? Я тебе серьезные вещи спрашиваю. А ты мне не можешь это ответить. И не можешь меня наставить и вести. А когда паствы и священники совмещаются и захватывают общину, вот как сейчас это произошло там в Штатах, то они всех настоящих и священников, и верующих, которые еще, то есть, начинают выпихивать. Потому что те делают их жизнь некомфортной. Потому что им так хорошо. А одно существование тех, кто ищет истину, уже их, ну, как это называется, тут английское слово вертится, обличает. Обличает. А кому хочется быть обличаемым присутствием вот этого вот? Почему вот эти вот люди, которые в церкви играют из себя клоунов, внутренне ненавидят? И почему все адские духи внутренне ненавидят людей, которых ведет Господь и в которых проявляется его доброе? Почему они ненавидят доброе? Потому что это их обличает. Оно им постоянно говорит, ваша жизнь, ребята, не такая, как надо. Вы живете не тем, чем надо. Значит, их надо выгнать и объявить, что они живут как надо. Что вот церковь такая, вот как им нужно. И вот так пала иудейская церковь, вот так пала христианская церковь старая, и вот так же часто падают современные общины новой церкви. Хотя там и сказано, что Господня церковь новая уже никогда не погибнет. Угу. Но имеется в виду в сознании того человека, в котором она началась. Это
действительная сама церковь.
Да. Потому что церковь, именно... да, она в человеке. А организации членов церкви не могут быть организациями членов церкви, а могут быть организациями этих клоунов, которые себя строят и всем рассказывают, что они новая церковь, что они небесные, что они то все и так далее. И вот эту вот тенденцию этой клоунады, она у каждого есть. Нужно в себе выслеживать и тщательно изничтожать каленым железом. И даже не в организации. В организации часто бывает бесполезно бороться. Вот я сейчас понял, сейчас в Штатах мне бесполезно что-то делать.
Потому что там меня, допустим, прокатили Международный совет священников. Но раньше священники, которые не были в Международном совете, приходили туда в качестве гостей. Это было, когда выгнали всех европейцев и американцев, эти африканцы. И вот Душин сказал, давай туда приходи. Я спрашивал, зачем, если мы не члены? Ну, потому что потеряют всякий авторитет перед советом директоров, потому что они знают, кто эти африканские священники. Они к нему серьезно не будут относиться. Ну, и как бы им помогают, все. И мы приходили, я долгое время приходил, хотя не был членом. Ну, действительно пытался что-то людям рассказывать, чем-то их убеждать, куда-то их вести. А сейчас я четко увидел, с кем я имею дело. Я понял, что это бессмысленно. Че я их буду? Наоборот, вот своим присутствием на этом совете священников я буду как бы, ну, оправдывать их существование. Ну, вот видите, он ходит, все, вот есть какое-то дело. Нет, ребят, если вы считаете, что я недостоин, значит, я недостоин. Значит, мне там делать нечего. Я не буду оправдывать своим прихождением. То есть это фактически как бы оправдывать зло. Угу. Подтверждая легитимность его существования. И хотите идти в том направлении, пожалуйста, идите, но без меня. Это ваш выбор. Посмотрим, куда вы придете и как далеко зайдете. И Дима все еще убежден, что там можно что-то исправить. А я, слава богу, там был год назад. Я видал, что там происходит. Какая там паства. Ну, если Дима считает, что он что-то может еще сделать. Потому что Дима тоже туда ходит с желанием им чем-то помочь. Но как можно помочь человеку, который не хочет, на которого он, например, наоборот смотрит как на...
Не хочет принимать эту помощь.
Идиота и негодяя, который это вот тут мешает ему жить в добре к пидорасам и в благолюбии. Ну хорошо, да, попробуй, может удастся. Если удастся, я только за тебя порадуюсь. Но я лично уже там не вижу этого возможности что-то сделать, поэтому я даже не хожу туда. И... Вот мне сейчас есть идея послать, там есть такой журнал «Новая философия». У меня есть, в принципе, доклад, где я связывал современную физику с латинским словом. Ну, это для себя делал. И я прочел его в свое время на Международном совете священников и потом на общем совете священников. И у меня есть мысль, не послать ли его в виде статьи в этот журнал. Ну, типа он для этого и предназначен, так называется «Новая философия». И как-то мне это так не хочется делать. После всего, особенно когда вот на этом киберканцеле полностью проигнорировали мою презентацию о том, что, ну, о том, как образуется любовь супружества.
Вы же будете посылать не для них лично?
Не, ну, надо послать. Но, переубедить. Но какой-то блок у меня уже появился. Да.
А для другой цели.
И вот у новой церкви есть свои зла. И эти зла люди должны выявлять в себе. И вот одно из самых больших зол, ну, я не говорю про зла чисто такие природные, там, похоти, прелюбодеяние, воровство и так далее, но более внутреннее, на самом деле, более страшное зло, это зло превращения церкви в цирк на дроте, что называется. Ну, в развлекуху, в клоуна. Когда клоуны-священники клоунадствуют перед этими клоунами прихожан.
Как несерьезная организация.
Да, и они все счастливы, и знаете, как собака на сене. И сама не ест, и другим зайти не дает. И вот это вот зло, это нужно быть людям очень... Это приходится себя брать, тащить и принуждать. Вот я помню, например, как я пришел в новую церковь. Я прочел книгу о небе об аде. А я был тогда чисто водоэзотериком, как я сейчас уже понимаю. И она меня заинтересовала с эзотерической точки зрения. Я ее прочел, я ее изучал, все, но она меня начала менять. Я постепенно начал превращаться все-таки из эзотерика в христианин. Но потом мне попались вот эти вот первые четыре главы из книги «Тайн небесных», которые я потом издал. Знаете, такая белая книжечка.
Белая?
Нет. Ну, не знаю, если она у вас... Нет, белая. Первые четыре главы из «Тайн небесных». Это еще дореволюционный перевод. И я его издал в Киеве, нашел издателя, все.
Я издал издатель, но я его инициировал на издание. И я вот ее читал, а там чисто водобогословие. И я его не мог читать. Мне это было очень тяжело читать. Потому что, ну, для меня это было очень скучно. Невыносимо скучно. Истинно христианской религии тогда еще в моей доступности не было. Но это тоже вот... И многие вот в тех же «Тайнах небесных» читают межглавные такие там о том, как жизнь в том мире и так далее. Но у тех, у кого есть доступ, конечно, к полной книге. На английском, допустим. Но вот читать само это богословие. И когда меня приняли в эту теологическую школу в Бринесне, вот за что я бесконечно благодарен Академии и теологической школе, они меня научили мыслить богословски. Они меня научили терпеливо анализировать рассудочно богословские тексты латинского слова и привили любовь к этому занятию, что самое главное. Потому что я говорю, что до того я все со своим эзотерическим подходом вроде бы анализировал, но не было любви к богословию. И вот проблема тут всех восточных славян, вне зависимости, русскоязычных, украинскоязычных, у них нет любви к богословскому постижению. Вот среди баптистов, там каких-то 50, какое-то вроде есть. Они вроде бы, вот православные вообще не изучают слово, и они не хотят изучать не только верующие, но и священники. Они для себя создали вот эту православную доктринку, которая с христианством не имеет ничего общего. И борются там с масонами, каким-то еще с чем-то. Сказочки вот ходят, рассказывают друг другу. Но вот баптисты, протестанты разного рода, они все-таки Библию изучают и читают. Но все равно очень тяжело это прививается здесь. Почему? Вот я наблюдал англосаксов, вот студентов в колледже, ну вот в теологической школе, вот они просто помешаны на учебном процессе. Они изучают, вот как не оторвешь, как сумасшедшие. И не только вот в богословии, а у них в университетах все вот эти вот англоязычные, они помешаны на изучении, процессе изучения. И я имел в виду дело с одним таким парнем из Техаса, такой Дрейк Кайзер был, который учился со мной в богословской школе, но он до этого сначала окончил в такой нормальный, ну, колледж в Техасе, а потом ездил и учился в Британии, в Англии в смысле. И он так обиженно говорил: о, эти англичане все хотят быть учеными. Я так понял, что в Техасе это уже утеряно, даже среди англосаксонских корней. Они как бы учатся, но так. А вот в Англии еще сохранился вот этот вот дух. Они все хотят быть учеными, как это ты определил. Да, они учатся, под, ну, как сумасшедшие. Они хотят учиться, они вгрызаются, как это вот, как суслик в зернышко, как белка в орех в это. А у восточных славян с этим тяжело. Вот в свое время, когда Петр это сообразил, а Петр, он сам любил учиться. Он же был просто помешан, он всему вот хотел учиться. Приехал в Голландию, говорит: дайте мне, допустите меня к кораблю, чтобы я сам все это понял, как это делать. Он читал там это вот всякие. Ну, до высшей математики он, конечно, не дошел, но расчет кораблестроения, он там умел рассчитать корабль и все. Он такой был более практичный. И когда приехал обратно, вернулся в Москву, то он начал этих бояр гонять дубинкой, боярских детей, посылать в этот, ну, в Европу: учитесь, ребята.
А
тем, на чем учиться? Мы и так бояре, мы и так дворяне, да. Да.
И вот так крестьяне все да. делают и вообще.
Вот это, да не только крестьяне, вот эта логика, помните, у фон Визина, недоросли, когда этот говорит: а зачем географию учить? Извозчики же есть. Помните, как этот анекдот был, воздушный корабль, когда этот царь спрашивает боярина, ну, царевна заявила, что она выйдет за того, кто ей подарит воздушный корабль. Ну что, построишь корабль? Куплю. Вот, да. И до сих пор это вот как бы всю советскую власть, вот при всех ее недостатках, она заставляла людей учиться тоже зверскими, часто жестокими методами. И все равно лениво, лениво, лениво. Вот почему евреи всегда брали. Потому что, я извиняюсь, у евреев эта нация 2000 лет, даже больше там. Они в своих ишивах учились. У них генетически выработано вот это стремление к учению. Это на самом деле передается генетически. И мне мама рассказывала, она после института поехала в Воронеж. И там был какой-то очень секретный институт, ящик. Он был настолько секретный, что муж, если работал, и жена в разных отделах, они в обеденный перерыв не могли зайти друг к другу там вместе котлетку съесть. А вы помните, тогда была такая резко очень антисемитская кампания в стране. Ну, уже это после Сталина было, но все равно еще это сохранялось. И евреев там, ну, очень сложно было.
Я помню, их никогда не брали на руководящие должности, да, начальниками отделов.
Так вот она рассказывала, в этом институте начальниками всех отделов были евреи. И говорит, если в такой обстановочке были евреи, значит, без них просто не могли обойтись.
Да.
Некого. Ну, понимаете, можно еврея не брать на должность, но ты найди другого, который сумеет это тянуть. Хорошо, допустим, если это должность в институте марксизма-ленинизма, где надо только языком болтать. А если это техническое предприятие?
Ну, обычно их ставили заместителями и заставляли как-то
работать. Да, но это тоже не всегда работает. Это тоже не всегда работает. Но опять же, их ставили заместителями, а не своего брата. А там не ставили своего брата, то вся работа шла на свалку. Потому что он как и учился, так и потом не развивался. Когда вроде одипломился и так далее. И вот это вот проблема восточных славян. Ну, не только восточных славян. Индийцы, например. Они сейчас вроде бы должны развиваться, все. А они тоже очень ленивы в смысле обучения такому рассудочному аналитическому методу. Вот китайцы совсем другое, японцы совсем другое. Те вот, почему они так поднялись? Потому что у них есть вот это вот. Но там как бы был культ знаний, культ постижений. Ну, через буддизм это пришло. Буддизм это все вот в своих развитых формах. Это как бы изучение, изучение, изучение. А у Индии буддистов фактически зачморили. Ну, было там веданта какая, но в основном у них, да, это были священное созерцание. Это все равно, что, извиняюсь, косяк закурить, только на внутреннем уровне. Ну, у африканцев то же самое, но у африканцев есть другое. У них есть вот некое такое внутреннее чувство истины и справедливости. Я в этом убедился. Об этом Сведенборг пишет хорошо. А если нет ни того, ни другого, то и получается, что получается. Вот большевики и вот все, что им можно записать в актив, это две вещи. Во-первых, то, что они боролись с национализмом всех уровней. А во-вторых, то, что они заставляли людей все-таки учиться. Ну, из своих, так сказать, злобных целей, потому что они собирались весь мир покорить. А для этого им нужны были специалисты. Это еще со Сталина пошло, когда он закупил целые фабрики, закупил технологию, понастроил танков, причем замечательных танков, замечательных, в общем, неплохих самолетов, чтобы мы про них не говорили. Но кого на них садить? Вот в чем проблема. Это ж не просто там поймал тракториста, который... И то еще найти надо этого тракториста и посадил. Ну да, механиком-водителем еще можно посадить. А стрелок, а командир, а радист-стрелок, это уже серьезная специальность. А командир танкового звена, а командир танковой бригады. Это уже не поймаешь и не приучишь какого-нибудь партийного работника.
Ну да.
Я сейчас наткнулся на книгу, я давно о ней слыхал, но как-то руки не доходили. Такой был Бажанов, личный секретарь Сталина. Вот он в 28-м году бежал на Запад и оставил воспоминания. А он был... Ну вот, когда Ленин умер, страной правила тройка. Зюганов, Каменев, Сталин. Причем Сталин там был младшим партнером. И он был секретарем этого ЦК. Он фактически на нем вся техническая работа лежала. Он реорганизовал ЦК, реорганизовал исполнение, отслеживание, все. И вот он описывает эту систему изнутри. Это настолько интересно. И говорит, что пришли вот из старых спецов люди, которые искренне верили, что с большевиками можно работать, что они заботятся о народе и так далее. А у них было только одно – личная власть. Угу. Причем Сталин в этом смысле был именно как бы самый такой из них. Тому он и съел в результате Зюганова и Каменева. Но и остальные там были много. И те пробовали, а у тех они помешаны на идеологии. Например, вот там написывает, там какой-то пришел, как же фамилия, ну неважно, какой-то дореволюционный чуть ли не академик по сельскому хозяйству. И он думает, что этим важно, чтобы страна процветала. И говорит, нужно вот не мешать там крестьянину обогащаться, чтобы он больше урожая выращивал, чтобы он продавал, бы тогда сельское хозяйство. Он говорит, да ты шо? Ты контрреволюционер-негодяй. Если крестьянин будет обогащаться, у него будет расти чувство частной собственности. То есть наша задача не чтобы они обогащались, а чтобы их перевоспитать из частных собственников в сельских пролетариев. Mm-hmm. Ты нам портишь всю идеологическую работу. И этот Бажанов его защитил, но когда он из страны ушел, то его расстреляли в результате этого, ну, специалиста. Mm-hmm. И вот так вот все делалось. И вот он, как он это марксизм, ленинизм, это говорит, это такая волчья зверская идеология.
А вы не читали такую книгу, по-моему, Георгий Соломон, автор, а называется она, кажется, «Среди красных вождей».
Ну, не читал, может, надо будет почитать.
Тоже изнутри, прямо непосредственно человек, который из царской России, из дворянского происхождения, он столкнулся с революцией, и вроде бы, ну, по-моему, там то ли дипломат был, то ли где-то вот в этом...
Ну, вот они искренне думали, что большевики заботятся о стране и народе.
И он остался с ними работать, как бы интересно, там что-то новое строится и так далее. Но он и с Лениным общался, и вот это вот он все описывает, как вот это вот все начиналось, как они идут, так интересно. Это просто вот взгляд изнутри.
Ну, Сталина война заставила чему-то учиться, потому что иначе бы он просто проиграл страну. И тогда, потому что этот Бажанов пишет, что Сталин ничего не читает. А потом было известно, что Сталин там все чуть ли не всю Ленинку перетащил, он начал сильно читать, учиться. То есть его как бы жизнь заставила на каком-то этапе, причем вовсе не факт, потому что Бажанов, когда был за границей, он все эти свои мнения писал. И Сталин приказывал, чтобы как только выходила его какая-то вот, ну, статья, чтобы ему, это ему потом сказали, чтобы срочно ему доставляли и переводили. И он о себе считал мнение со стороны, и на него, так я думаю, оказало влияние, оно заставило его читать и учиться. Mm-hmm. Точно так же, как я совершенно убежден, что на него в морально-этическом плане определяющее влияние оказала булгаковская пьеса «Дни Турбиных». Он же там был 24 раза только по официальным этим вот заседаниям протокола, ну, совнаркома. И вот он посмотрел, он же вышел откуда? Из среды бандитов фактически, ну, самых низов общества. Да. А тут он увидел, как нормальные люди, у которых есть этические нормы, совесть и так далее. И это заставило вот его о себе задуматься и что-то изменить в своих подходах, в своих представлениях. Потому что Сталин до войны и Сталин после войны – это все-таки не совсем одно и то же. И даже в смысле вот образования и так далее. И вот у него все-таки видно была способность не просто на кого-то ополчиться, ты вражно меня обзываешь, а взять, проанализировать объективно и посмотреть, насколько это, ну, как он выглядит со стороны, и, может быть, что-то в себе исправить. Потому что говорят, что до определенного момента он не брезговал гомосексуальными развлечениями, а потом начал с этим в себе бороться. Даже нанимал доктора, все, чтобы это в себе изничтожить. Ну, потому что есть, ну, вот такая поговорка, что мудрые люди учатся на чужом опыте, умные люди учатся на чужом опыте, а дураки ничему не учатся и никогда. Так вот, Сталин в этом смысле явно относился, если не к мудрым, то к умным уж точно. Он таки умел усваивать чужое. Ну и когда его оценяют, то его обычно оценяют, вот этот видал раннего Сталина, он описывает его раннего. А потом, возможно, Сталин на себя взглянул его глазами со стороны, а он очень характерно разложил эти проблемы и начал потом меняться. Да, так возвращаясь к христианской церкви, к новой церкви, вот в этой последней проповеди, которая была на 19 июня, там на самом деле очень много заложено. Я как бы себя сознательно ограничивал, даже не упоминал то, что я там видел, потому что, ну, и так она получилась там на 12 страниц. А вот я сейчас как бы хотел сегодня представить оттуда первую мысль, но там очень много чего интересного есть. Вот просто одна здравая идея взять и рассудочно проанализировать 11 или 12 апостолов, как это качество церкви обозначает, что это значит. Там столько можно нагрести интересно. И я, даст Бог, надеюсь, еще все это нагребу. И вот только в новой церкви употребление аналитического метода для постижения высших вещей было легитимизировано. Потому что до этого в иудейской церкви это породило книжническое начетничество. Когда они действительно сидят и подсчитывают количество букв в какой-то главе, и все, в результате это каббалу породило. В христианской церкви это породило схоластику средневековую. А в новой церкви, по-моему, чего только это не может породить. Нелегитимно. То есть в нем вроде бы этот метод легитимизирован, но и опасности очень большие. Потому что я видал людей, которые применяли это для занятий магией, вычисления магических методов. И, возможно, я не только видал, я сам имел такую тенденцию. Мне с ней приходилось бороться. И я видал, ну всяких людей. Ну, вот начиная от самого такого примитивного, когда они там обсуждают. Вот священники, которые могли бы потратить свое время с гораздо большей пользой и для себя, и для своей паствы, ну, сидят, обсуждают такие вроде бы и как бы и любопытные проблемы, но практического значения совершенно никакого
ничего не имеет. Несущие в себе для да. людей и для паствы.
Да, да даже для них самих. Угу. Ладно, паства, но ты ж себя пожалей, парень. У тебя ж время, оно ограничено жизнью в мире, оно не лимитировано. Вот я сейчас всякий раз, когда мне хочется чем-то заняться таким, я думаю, а не жалко ли мне времени? Я уже начал очень, я вижу, что его не так много осталось, и я начал его ценить гораздо больше. А раньше я как бы разбрасывался широко, но правда и сил уже не так много осталось, чтобы разбрасываться. Ну что, может у вас какие-то вопросы есть такого плана возникли?
Ну по сегодняшнему как бы нету, все понятно.
Ну в принципе я имею в виду.
А так в принципе, если я как бы не готовилась. Как раз в тему после причастия читала, вот маме как раз открыла, ну там получилось про ады. Как раз оно пошло так вот в тему и про ады, и как там это вот вчера читала про адский огонь и скрежет зубов тоже, чтобы было понятно, потому что все думают, что это да, действительный там огонь, действительный такой скрежет и так далее. Ну вот, оно как-то вот это идет в эту тему. Ну, так не знаю.
Так огонь и скрежет там тоже есть. Но он просто представительствует по соответствиям то внутреннее, да, то есть споры об истине.
Что это именно их вот эта злоба, ненависть и жестокость, гнев их. Это он выглядит как этот огонь. Они настолько этим пылают, что это выглядит как огонь.
Вы не представляете, что такое ад. А я туда заглядывал. Там сам атмосфера это уже один сплошной ужас. Сама атмосфера ада это уже. В смысле не атмосфера в таком психологическом смысле, а в реальном. То есть там это все стоит в воздухе, можно сказать.
Ты даже описания эти читаешь, mm-hmm. там уже воспоминания от Сведенборга после главы, mm-hmm. там и дольше шесть, как он видел эти ады.
Ад это настолько страшно. Многие там типа ги-ги, ну подумаешь, как Сведенборг говорит, что многие посмеиваются, что даже если мы попадем в ад, то мы там будем в большой компании. Идиот. Вы не представляете ни этой компании, ни что такое это внешнее чувственное представительство этих адских состояний.
Помните, кто отличие между духом и ангелом? Почему одни называются ангелами, а другие духом? Или это что такое ангел? И что такое херувим?
Разница между духом и ангелом в том, что дух еще не опустошен. В нем присутствуют различные побуждения и склонности. Вот в человеке вообще всего намешано, он как общежитие. Но из-за этого человек может все что-то гасить, а что-то культивировать. И через это преобразовываться и спасаться. Дух уже не может приобретать ничего нового. Но в нем есть все, что он в мире набрал, вот как человек, и хорошее, и плохое, все. В нем множество различных любовей. Они порождают побуждения. И он как бы слеплен из различных частей. И вот пока он живет в мире духов, он опустошается. Вы знаете, как капустная кочерыжка. От него отнимается, вот в нем есть во всяком духе и человеке есть господствующая любовь. Но она очень глубоко спрятана. И в человеке она часто и не проявляется так активно. Почему человек может поменять? Это очень тяжело поменять господствующую любовь, но можно. То есть получить от Господа новую господствующую любовь. А дух уже не может поменять господствующую любовь, но он может ее в себе наконец выявить. То есть через различные обстоятельства внешней жизни, там, в обществах, служении и так далее, от него отваливается все несоответствующее его господствующей любви. И если в нем все-таки была господствующая любовь небесная какая-то, какое-то небесное сообщество, то он постепенно превращается в одну, но пламенную страсть. То есть какое-то господствующее чувство любви. То есть ангел это не просто ангельская любовь.
И тогда это становится а это ангелом,
да, рафинированная, чисто однородная во всех своих отношениях ангельская любовь, так, которая да, задает его внешнюю ангельскую реальность. И то же самое демон, ад. Это одна демонская пламенная страсть, но совершенно в себе однородная. А дух он еще не однороден.
А в духе еще присутствуют несколько.
Да.
Как это в процессе определения одной своей главенствующей любви, пока тогда он дух. Да. А когда определяется уже полностью одна, тогда становится либо ангелом, либо демоном. Да? А херувимы?
Это из других. Дело в том, что вот херувим откуда взят?
Разве ну вот и в Библии написано, что вот Господь там, Господь скачет на облаках и скачет на херувимах.
Ага, херувимы это представительности по соответствиям определенных высших ангельских сущностей. Ведь небесные ангелы, они тоже между собой разделяются по состояниям сознания. Есть более простые, есть менее, так сказать, более пылающие.
Херувим, то есть херувим,
да, это херувим, это ангел, особо пылающий божественной любовью.
И на этих самых же, на... Ковчеги там были.
А, два херувима, да. Они, да, правильно, херувимы же соответствуют защите внутреннего смысла слова от внешнего смысла слова. Почему они стояли на край ковчега? Вот ангел, который с пылающим мечом, это херувим, который защищает внутренний смысл слова в человеке, вернее, что от внешнего злоупотребление внешнего смысла, чтобы он себе не прелюбодействовал внутренний смысл слова.
То есть херувимы еще выше ангелов, и это чистые защитники.
Да, да.
Нет, ну это небесные ангелы, да?
Так, конечно, да, небесные. Да,
да. Да. Ну то есть это не выше ангелов, а просто небесные ангелы.
Ну небесные они есть выше, они же и настоящие ангелы. Потому что все духовные ангелы это отложенные демоны.
Получается, по качеству они выше ангелов.
Ну, это небесное. Это как...
Ну, небесное.
Но это есть выше.
Ну, да.
Но по степени или по качеству они выше.
Просто, чтобы мама не путала, что есть какие-то там...
Иерархи ангелов. Другие... Ну, да.
Нет, что есть какие-то другие ангелы, типа, как инопланетяне.
Нет, это просто другой ранг.
Это выше. Вот те, что древнейшие церкви были.
Да.
Которая пала, как Адам.
Это просто в христианстве... Опять же, используя аналитический метод, разрабатывалась вот эта, ну, вся эта ангельская иерархия. Там были какие-то неоплатоники, особенно на Востоке. На Востоке любили рассечь с мыслью по древу. И вот они изобрели всякие ангельские иерархии, там, и т.д., и что вот есть Херувим, и т.д. Ну, как администрация ангельская.
Просто христиане часто начинают... придумывают, что там ангелы вообще бесполые.
Ну да.
И они там вообще появляются из ниоткуда.
Эфирные существа или
служебные духи.
Да. А серафимы тогда кто?
То же самое. Это просто разные...
Разные, да. Разного качества, да?
Служение ангелы, Бога в человеке, да, небесного. Да? Да, угу. Да, это все небесное.
А вот мама вчера читала о небе Баде в конце там... Сказано, что самое большое зло у человека – это себялюбие. А мы всегда говорим прелюбодеяние. Это одно и то же, да, фактически?
Нет. Это просто разные классификации. Вот, есть любовь соби, или же себялюбие, и любовь к чувственному.
К миру, да.
К миру. Вот это вот прозвучало в проповеди прошлой. И любовь к миру, она не столь противоположна к небесной любви, как любовь к собственному. А любовь к прелюбодеянию относится вот именно к области мирских любовей. Это как бы самая злая из всех любви к миру. Потому что, когда у человека господствует любовь к собственному, он, потенциально пребывая во всех нижних любовях, внешне их может задавить в себе, например, вот ему хочется выглядеть святым, чтобы подчинять себе других людей. И он в себе задавливает, вот как монах такой, ну святой, что штамп поставить, отшельник, все. И это не значит, что в нем нет всех этих любовей, но они в нем подчинены вот этой себелюбивой любви, которая их держит в узде и не дает проявляться. И это гораздо страшнее, чем если бы он... Вот почему иудеев держали вот этой внешней жадности любви к чувственным наслаждениям, удовольствиям, богатствам. Это не пускало их для прелюбодействования священных сущностей их церкви. Потому что это внешнее. А если бы они ушли от этих внешних любовей и вошли, они бы не вошли в священности своей церкви, но они бы... их опрелюбодействовали в себе и впали бы в гораздо более страшное зло. И вот почему латинское слово говорит, что христианские духи гораздо хуже в том мире духов вот иудейских. Потому что иудеи, они...
И язычников.
Ну, язычников, уже само считалось, собой, да.
Да. Хуже, чем язычники, которые уверовали там вот.
Хуже. Но они хуже и иудеев.
Угу.
Почему? Потому что иудеи, они... пребывают в этих внешних чувственных злах. А христиане олжетворяют, они действуют из любви к собственному и олжетворяют священные вещи церкви. То, что иудеи не могли делать в своей церкви. Вот почему падение христианской церкви было гораздо страшнее, чем падение церкви иудейской.
Но мы-то говорим всегда про духовное прелюбодеяние.
Нам до духовного прелюбодеяния. Я тебе скажу так.
Как до Марса пешком.
Ну, да. Нам еще нечего прелюбодействовать. Да.
Не, ну прелюбодеяние, это ж как это, как в общем смысле, это как это? Только что вертелось слово в голове. Ну, это искажение истины, да?
Это искажение доброго.
Искажение доброго, да?
Английское слово «спюриос».
Противоположное.
Да, обращение.
Да.
Доброго противоположное ему злое.
ну, как вместо правды говорить ложь.
Да, то есть да? Внешнее
преподавание. Вернее, на правду сказать, что это ложь и...
Нет, это вот прелюбодеяние происходит от прелюбодействования любви супружества. Потому что любовь супружественная – это внутреннее, на самом высшем уровне, это любовь из доброго к истинному. Но когда прелюбодействуется, то есть оно превращается в любовь из злого к ложному. Но внешнее прелюбодейство вот на уровне телесно-чувственном, оно лишь представительствует по соответствиям, вот это высшее прелюбодеяние. Да, да, да. А высшее это прелюбодеяние, пример, да. Оно как раз и происходит от любви к собственному. То есть высшее зло, любовь собственного, она противоположна всему доброму. И прежде всего самому Богу. Она хочет самого Бога подчинить себе. И поэтому оно любое доброе будет прелюбодействовать. Потому что доброе это приходит только от Бога. Но когда оно приходит внутрь сознания, вот это собственное хочет его подчинить себе.
И сделать своим. И сделать своим. Свое. Да, вот это да. И есть прелюбодеяние.
Вот это самое высшее небесное прелюбодеяние. Но для нас это все не актуально. Почему? Потому что наше сознание изменили в человека гения духовного, а человек гения духовного не получает доброе непосредственно через влительное. То есть он получает, но в нем оно обращается в мелкие чувственные внешние похоти. И поэтому для него самое высшее, вот для него внешний смысл 10 заповедей, в них самое страшное – это прелюбодеяние. Но прелюбодеяние именно чувственного. Потому что ему до даже до духовного прелюбодеяния когда не было.
Далеко добраться.
Да.
А мы уже можем чайник включать или нет? Еще нет.
Ну, нет. Тогда, может, мы завершим на сегодня.
Так будет.
Помолимся.
Давайте.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я сейчас это закрою. А потом оставлю, пусть пишется. Если будет что-то интересное, то я вырежу. Ну, а если нет, то просто удалю.